Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наш еженедельный журнал. Это программа, в которой мы собираемся вчетвером в студии, чтобы обсудить темы, которые лежат на сердце, которые возникают на редколлегиях, планерках Радио «Вера» за рамками эфира, и темы, которые нам кажутся достойными того, чтобы проговорить их в эфире, в программе. Здравствуйте, меня зовут Константин Мацан, в студии также ведущая Радио «Вера» Анна Леонтьева. Привет.
Привет.
И завсегдатаи сегодняшнего журнала, участники, продюсер гостевых программ Радио «Вера» Оксана Ковальская.
Добрый вечер.
И исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я даже не знаю, с кого бы нам сегодня начать. Наверное, начнем с Оксаны.
В прошлые выходные, а именно в субботу, я была на таком очень интересном фестивале, который называется «А Курба будет жить». Курба — это село в Ярославской области, где находится уникальный храм. Вообще, по своей архитектуре его считают единственным в мире. Там 16-лепестковый, я в этом не особо разбираюсь, но для меня вот этот был факт, который меня поразил, что единственный в мире храм. К сожалению, он находится в печальном состоянии, такой разрушенный храм, но внутри уцелели фрески, очень интересные фрески, которые были на стыке разных направлений, и поэтому будет еще ценно их сохранять. И удивительно, как при общем запустении храма они в таком были достаточно хорошем состоянии, и поразило вообще, как акция, которую организовал фонд «Белый ирис», что она была направлена не просто на восстановление храма, то есть не просто вот собрать денег, чтобы такой вот памятник архитектуры восстановить, чтобы там продолжалась богослужебная жизнь, но фонд решил пойти по такому интересному пути еще и возобновить древние традиции и приобщить людей к этому делу не через вот именно вот храм, его надо восстановить, а через интерес. В рамках фестиваля там было множество мастер-классов, там был кинопоказ, там была большая концертная программа. Когда я туда приехала, было такое ощущение, что я окунулась в старую Россию, вот в Русь, со всеми вот такими обрядами, традициями, хороводы. Там люди ходили в таких вот сарафанах, как вот раньше на Руси ходили. Там были такие большие тюки сена, тоже как вот такой вот некий образ. И на само вот название фестиваля, оно называлось «А Курба будет жить», меня тоже поразило, потому что Курба — это деревня, ну вот это вот село. И вот эта вот связь, что село, оно живет, пока восстанавливают, пока жив храм. Как вот это важно, как важно не забывать, потому что раньше же вообще жизнь села строилась вокруг храма, и это было действительно важно для людей.
А храм сейчас, он действующий?
Сейчас его восстанавливают, то есть там, кстати, с чего начался вообще этот день 26 июля, там была архиерейская божественная литургия, которую служил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим. Был крестный ход вокруг храма, но, к сожалению, это такое вот единичное событие, то есть вот в остальные дни там, к сожалению, нет служб. Ну и сам храм, там, то есть, нет алтаря, ну, просто вот стены, но с фресками.
То есть сейчас он в разрушенном состоянии?
Сейчас в разрушенном
состоянии. Они, собственно, хотят к нему привлечь внимание,
да,
чтобы
они хотят привлечь внимание. Да, и вот для меня стало интересно, что они именно таким способом пытаются привлечь внимание. То есть в селе же живут разные люди, и верующие, и неверующие. Если просто сказать, что вот храм, его надо восстанавливать, ну кому это будет интересно? А тут такое они устроили событие, чтобы еще коснуться душ людей, чтобы они, как бы, может быть, от чего-то проснулись, поняли, что может быть действительно важно. И, кстати, интересный факт, я сейчас вспомнила, пресс-секретарь этого фонда, Анна, мы с ней встретились, и она рассказала, сказала, что большую сумму денег пожертвовал мусульманин, то есть вообще вот далекий от веры человек.
Кстати, очень популярный.
Да.
Ну, от православной веры далекий.
Далекий, да, от православной веры человек. И это как раз говорит о том, как вот важно именно приобщать внимание людей, чтобы событие, оно было интересно для всех. Вот, потому что там как-то и для детей они сделали. Там можно было испытать себя в гончарном деле, в росписи пряников, что-то там еще. Там столько было всего. И действительно, каждый человек от самого маленького до там, бабушек и дедушек мог найти свое что-то. И еще была очень интересная такая информационная программа. Были интересные экскурсии, лекции. И я под очень большим впечатлением. И мне кажется, что вот действительно, ну, в нашей стране очень много разрушенных храмов, которые тоже уникальны, которые хотелось бы, чтобы тоже были восстановлены. И очень часто стоит вопрос, как именно смотивировать людей или как вот зажечь сердца людей, чтобы все-таки можно было их восстановить, чтобы продолжалась богослужебная жизнь. И мне кажется, что фонд «Белый ирис» нашел вот идеальный подход в плане того, чтобы не только восстановить храм, но и в кавычках восстановить души людей, как-то вот, чтобы они тоже прониклись этим, и, может, даже кого-то это привело к Богу, хочется надеяться.
Тут сразу вспоминаешь нашего дорогого отца Алексея Яковлева, его проект «Общее дело». Они уже много-много лет ездят на русский север, и там консервируют или восстанавливают, или не дают разрушиться для начала окончательно старым деревянным храмом. Это большущее дело. Их лозунг, они много раз были у нас в эфире, каждый раз с неизменным интересом рассказывают о том, как меняются участники поездок. Причем едут совершенно разные люди. Кто-то просто, ну, вот решил так отпуск провести. Вот ему, там, не знаю, не хочется просто там где-нибудь на берегу речки лежать. Ему хочется что-то поделать полезное. Вот он едет доски потаскать и так далее. И на природе, и на севере. Вот на севере никогда не был человек, например. И невозможно не проникнуться. Поэтому их лозунг такой, что не мы спасаем храмы, а храмы спасают нас, пока мы их спасаем. Поэтому это очень здорово. А вот по поводу того, что ты рассказываешь, как важно, что нашли какой-то формат.
Да.
И как важно, что нашлись люди, которые устроили именно культурные мероприятия как привлечение внимания. Потому что вот один путь, да, это просто ехать в труднические поездки, а другой путь устроить для людей большой праздник. Да, праздник.
Мне очень жалко, что Алексея Пичугина сегодня с нами нет. Вот он две программы подряд у нас сокрушался по поводу того, кому нужны вот эти храмы, оставшиеся там, где никто не живет. Вот эта история, она была бы очень кстати в ответ на его эти переживания, хотя мы их все равно понимаем. Храм один такой, да, которому повезло, а скольким не повезло.
Ну, кстати, я вот, знаете, мы часто повторяем эту фразу, что восстанавливается храм в селе, например, да, и вокруг него возникает жизнь. Я, честно говоря, не встречал вот этому сейчас эмпирических подтверждений.
Я встречал.
Вот
я
вы расскажите, видел, кто видел, как это происходит.
Я прям видел доклад в позапрошлом году. По-моему, на ежегодно проходит форум в Москве, вот в общественной палате тех, кто... Белый ирис, наши дорогие друзья, коллеги, фонд благотворительный его организует. Тех, кто занимается восстановлением сельских храмов. И я действительно видел там примеры, когда люди рассказывали, что вот мы приехали, мы начали восстанавливать. И когда мы начали восстанавливать, местные жители какие-то, кто до этого не надеялся, что это получится еще что-то, присоединившись к нам, увидев, что есть помощь, начали сначала восстанавливать, а потом в этом храме появилась общинная жизнь. То есть вот эта работа по возрождению, она потом перешла просто в обычную такую общинную жизнь.
А село вокруг храма прирастает? Там
не прирастает, просто люди,
говоря,
которым до этого не верили в то, что храм можно восстановить, они как-то совершенно по-другому перезапустились.
Мне кажется, может, это их побудит просто не уезжать, допустим. Да, там,
мне кажется, что история, когда храм восстановили, а люди поехали в село, такое, конечно, тоже бывает. Я такое видел. Например, если какая-то значимая святыня есть, если есть какой-то священник, который к себе привлекает людей. Ну, по-моему, это немножко другое. Это именно притягивание новых людей, а не изменение качества жизни тех, кто живет и так на этом месте.
Я вспоминаю все время историю, когда у нас в в эфире «Радио Вера» был режиссер Эдуард Бояков и рассказывал про фильм «Русский крест», который они сняли, который он снял по поэме «Русский крест» Николая Мельникова. И там в центре сюжета разрушенный, запущенный храм, который вот герой начинает восстанавливать. И для съемок действительно нашли большой храм в Тверской области. К сожалению, хоть и большой храм, но вот примерно в том состоянии, как описывала Оксана, состояние храма в Курбе. То есть есть стены, внутри мусор, внутри грязь, стекла выбиты, крестов, куполов нет. То есть стоит остов фактически какой-то каменный. Ну вот для съемок нужен был объект, и в этом храме были съемки. Я спрашиваю в конце программы Эдуарда, а что сейчас-то с храмом, после того, как вы снимали фильм о том, как его восстанавливают, художественный фильм? И он говорит, ну, мы, завершив съемки, поняли, что дело чести теперь наша команда. Этот храм, собственно, по-настоящему восстановить. Ага. И я вот подумал, что это может быть главный результат вот всей работы над фильмом.
А фильм потрясающий, на самом деле.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, а в студии ведущая «Радио Вера» Анна Леонтьева, я Константин Мацан, завсегдатые нашего журнала Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио Вера». Мы продолжаем делиться тем, что лежит на сердце, и вот я вижу, что у Ани есть чем продолжить тему, которую
тему
перебил наш джингл.
Храмов, да-да-да-да-да. Вы знаете, я просто хотела рассказать, у меня потрясающая у нас на «Радио Вера» была потрясающая героиня, о которой я уже рассказывала. Она Светлана Максимова, директор паломнической организации «Благодать». Вот. И это такая удивительно яркая женщина, которая привела в нашу студию игуменью Угличского Богоявленского монастыря матушку Антонию. И матушка, знаете, я вот просто вот, чтобы визуально вы себе представили, значит, я встречаю гостей в дверях нашего замечательной редакции. Значит, идет матушка, очень солидная, с очень строгим лицом. Она очень далеко ехала из Углича специально, чтобы попасть на программу. С ней келейница. Я, значит, радостно выпархиваю навстречу, улыбаюсь. Матушка очень строго проходит мимо меня, так здоровается. И я вот в таких ситуациях, как ведущая, я всегда думаю, так, сейчас что-то будет.
Сейчас будет тяжелый разговор.
А потом оказывается, что гости очень голодные, они идут в столовую перекусить, потому что есть время. Вот, и я их покидаю на 15 минут и прихожу, и вижу матушку, которая строго говорит Светлане, так, это что такое? У меня что, интервью будет брать? Я додумала, еду просто познакомиться. И я думаю, ну, это будет, наверное, очень тяжелая программа, потому что, ну, если человек не хочет говорить, еще устал с дороги. И вот эта игуменья, значит, там необыкновенные святые в Богоявленском монастыре, там царская Федоровская икона Божьей Матери чудотворная, и там место чтимое преподобная мученица Анастасия, которая просто вот исторически, она в 17 веке была зверски замучена при нападении поляков-литовцев, и вот она... Такие чудеса происходят от ее мощей, и они обретались, и, в общем, даже когда они были просто там под плитой лежали, все равно чудеса происходили. Вот, и я вижу вот игуменью, которая превращается в моих глазах, знаете, в такую светящуюся радостную девочку. И она начинает рассказывать про бесконечные чудеса вот этого Угличского монастыря. И я просто, понимаете, она преображается передо мной. Но на самом деле я думаю, сколько же у нас этих удивительных мест, где мы можем, куда мы можем поехать, где вот в наше время происходят вот все эти чудеса, явления и исцеления, и, ну, очень важно привлекать к ним внимание, поэтому очень хорошо, что Оксаночка начала вот с этого нашу программу.
И, да, я в дополнение к вашему рассказу хотела сказать, что я сейчас тоже занимаюсь организацией паломнических поездок, помогаю это развивать. Мы делаем разные поездки, и тоже вот одна из целей — это не на какие-то вот приехать в святые места, которые известны всем, которые, ну, вот как, например, Дивеево или там Троица Сергиева Лавра, а вот именно показать людям храмы, которые, может, они никогда о них не слышали, никогда не знали, и осуществить, вот что раньше было, чем раньше называлось паломничество, это труд твой был некий, когда ты чем-то жертвуешь, некоторые пешком до Иерусалима шли, то есть какая-то вот твоя лепта, что-то ты частичку себя своей души вложил. И когда люди приезжают как раз-таки вот к таким святыням, где-то нас встречают, просят потрудиться, где-то просто, может, там, материально помочь, но от таких путешествий чувствуешь просто, как вот радуется твоя душа, и чувствуешь, что, ну, ты же живешь в этой стране, вокруг тебя эти храмы, и, конечно, очень хочется, если там не сильно помочь, то хотя бы частичку своей души вложить тоже в это. Поэтому,
ну что ж, давайте мы продолжим дальше листать наш журнал и к другим темам перейдем, хотя, может быть, к теме храмов еще сегодня будем возвращаться. Алексей, на какой странице ты наш сегодняшний журнал откроешь?
На третий, видимо, судя по тому, что это третий блок. Давайте вернемся совсем в другую реальность. Вот, и мы много путешествовали по нашей прекрасной стране сейчас мысленно. Вернемся в столицу нашей родины. У меня даже не столько тема, сколько вопрос. Такая городская новость, московская, но, мне кажется, важная для всех. В Москве начался демонтаж известного арт-объекта на этой неделе. Глина номер 4 Урса Фишера, который стоит в самом центре. Стоял теперь уже, видимо, напротив арт-кластера ГЭС-2. Такими вот словами теперь поговорим. И все время, что он стоял с 21 по 25 год, вызывал очень неоднозначную, как мы знаем, реакцию горожан, а также гостей Москвы и всей страны, кто видел это все на фотографиях. Вот я бы хотел максимально спокойно как бы отнестись к этому и поговорить, потому что очень интересный вопрос. Во-первых, сам объект, да, наконец... Вот я специально почитал, что же говорил о нем сам художник. У него же был какой-то взгляд у скульптора. И меня... Потому что мне всегда казалось, что я действительно не понимаю этого произведения современного искусства. И меня как-то это немножко угнетало. Вот вы как думаете, что символизирует глина номер 4, дорогие собеседники?
Ну, из того, что говорил сам автор, это вот первое прикосновение к глине, когда она только-только...
Это
вот,
сам автор говорил.
Только-только
ты
начинаешь
вот
ее разменять.
То, чем автор говорил. А вот ты как? Вот, у тебя было какое-то понимание?
Я не могу сказать, что я много рефлексировал над этим арт-объектом, хотя какого-то неприятия он у меня никогда не вызывал, честно говоря.
Мне очень понравилось, как сам автор говорил о том, что вот он, отвечая на критику, что все там видят чуть ли не прорыв канализации, застывший в этом во всем, что здесь,
ну,
каждый видит
его нечто... в глазах смотрящего.
Да, что это как раз очень важно, что, пожалуй, самое важное в этом объекте — это то, что он отражает, что же в глазах смотрящего. Цветок это или сок глины или что-то еще там. Вот, это все вопрос к человеку, который смотрит. Но здесь же вот в чем проблема. Да, действительно, он говорит, первое прикосновение – это памятник творчеству, это памятник тому, что есть некий материал, из которого что-то можно создать, да, слепить там любой иероглиф. Но когда я это прочитал, вот недавно, на фоне демонтажа, я подумал, вот в чем проблема, я думал, там что-то глубже. Ну, то есть, ну, логично предположить, глина, материал скульптора, скульптор поставил памятник материалу, вот, началу творчества. Я думал, ну, там есть какая-то глубина, видимо, я ее просто не понимаю. Оказывается, все было настолько просто, что я обманулся, вот как бы, да, это мое личное впечатление.
Ну, глубину видели те, кто видели глубину канализации.
Ну, видимо, да. Глубины подмосковных, под Москвой большие, еще Гилеровский об этом писал, но не будем об этом, вот. А мне хотелось спросить вот ваше мнение, может быть, тоже, потому что здесь очень интересный конфликт. С одной стороны, есть авторское высказывание. Авторское высказывание, в принципе, это не ситуация вот постмодернизма, когда ты что-то сделал, просто наляпал на холст несколько там клякс и продал, потому что это хорошо продается на аукционах. Здесь человек конкретную вещь хотел высказать, и у него была концепция, он ее высказал. Но дальше этот объект искусства, он стал больше, чем объект искусства, он стал частью городского пространства, частью некой городской символики. И оказалось, что город, в котором он находился, ну, будем откровенны и честны, не очень его принял. И вот тут возникает конфликт. Я просто почему так переживаю о глине номер 4 и о ее судьбе, потому что я как-то пару лет назад был на одном культурном мероприятии, где человек, куратор выставок московских, очень эмоционально говорил о том, что это ужасно, что у нас народ не готов к такому произведению искусства. А я тогда подумал, а почему жители города должны быть как-то проходить особую подготовку к украшению города некими объектами городской среды? То есть если бы это было выставлено, скажем, в галерее, то мог туда прийти или не прийти. А еще лучше прийти туда подготовленным, посмотреть, почитать что-то. Не просто вот как у нас люди ходят даже по Третьяковке, казалось бы, да, где классические изображения, навязшие у нас на глазах и на уме, да, с детства, со времен учебника. Люди приходят, проходят и особо не читают, не понимают контекст, не понимают, что здесь вот русский импрессионизм, например, да, здесь уже авангард. Всегда нужно приходить подготовленным в музей. Это определенная деятельность твоя культурная. А но если ты идешь по городу, обязан ли ты быть достаточно подготовленным к произведению искусства, которое вызывает у тебя эстетические, скажем так, сомнения?
А, кстати, не обстоит ли дело так, что там другую скульптуру на место глины номер 4 должны поставить?
Я даже
чуть
дам,
ли не того же
архитектора, я даже дам справку.
Или я путаю?
Изначально предполагалось, что это временная конструкция, что она будет демонтирована, просто где-то на год по разным причинам отложился этот процесс, то есть она должна была уехать. Вот. Но когда она не уехала вовремя, у некоторых горожан, у многих возникло подозрение, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное. А как-то, видите, в этом месте никто не хотел, хотя, будем откровенны, до того, как восстановили ГЭС номер 2, сделали там выставочное пространство, не сказать, что это был прям вот фасад города.
Ну, я отношусь к неподготовленной части, вот я коротко скажу, москвичей.
Поэтому, ну, так общем... а вот вопрос, нужно ли требовать ото всех жителей огромного мегаполиса, где живут самые разные люди с разным уровнем образования, эстетической подготовки, готовиться к искусству? И к какому? В какой мере? Тут такой вопрос не культурный, даже скорее этический.
Ну, большая проблема, как воспринимается произведение искусства, то или иное, особенно которое подпадает под категорию современное искусство, хотя это очень-очень широкое размытое понятие. Я не знаю, вот я скорее думаю в этой связи о том, что, в принципе, современное искусство, оно предполагает медиацию. Медиация – такой термин специальный, придуманный культурологами и музейными работниками, искусствоведами. Он не то, что придуманный, да, а это вот некая постоянная практика того, что есть произведение искусства, а есть, там, условно говоря, искусствоведы, которые по поводу него рефлексируют и объясняют людям, помогают раскрыть для того самого неподготовленного зрителя смыслы, поместить это искусство, произведение искусства в контекст предшественников или какого-то культурного тренда, который, может быть, не очевиден. И в данном случае, когда речь идет о том, что что-то нужно объяснять, это не проблема неподготовленного зрителя. Это не то, что если был бы более просвещенный народ, ничего не нужно было бы объяснять. Это черта такого, это черта искусства. Это проблема не на стороне зрителя, не проблема, а это особенность вот не на стороне зрителя находится, а на стороне самого искусства. Но сегодня такое, что оно предполагает, помимо, собственно, арт-объекта, некую теоретически, некий текст, который нам скажут, расскажут, напишут про этот арт-объект. Одно без другого в данном случае не существует. Поэтому, когда вот мы говорим про такие объекты, как там, условная глина номер 4, как мне кажется, которая может, как любое произведение искусства, наверное, порождать любые оценки принятия и неприятия, понимания и непонимания. Вот я отзываюсь на то, что, на то, что ты, Лёша, сказал.
Да,
просто вот, мне кажется, важно то, что я не готов вот из того, как ты пересказал слова этого эксперта, как плохо, что у нас народ не готов вот к такому искусству, не готов солидаризоваться с пафосом этого эксперта, потому что, действительно, как мне кажется, наверное, ни от кого нельзя ждать и требовать какой-то специальной подготовки или говорить, что если ты не понимаешь это искусство, то то ты просто вот книжку почитай побольше и поймешь. Это такая позиция очень какая-то мне несимпатичная. Но то, что современное искусство и часто таково, что по самой своей природе, ну, в такое время же, на таком этапе своего развития искусство находится, что перед нами арт-объекты, которые предполагают вместе с собой комментарии, описания, все, что входит в компетенцию искусствоведа, теоретика и вот ту самую медиацию, но это вот реальность, в которой мы живем.
Хорошо, я хочу с тобой полностью согласиться. Очень важные, на мой взгляд, прозвучали слова, потому что меня действительно в этой ситуации очень сильно задевало то, что людям выдвигали какие-то требования. Вы не должны, не искусство должно вам соответствовать, а вы должны соответствовать. Это очень хороший вопрос. Но, с другой стороны, я понимаю и эмоцию этого человека, которого раздражало то, что вот он разбирается в современном искусстве, как-то рефлексирует на эту тему, а параллельно он живет в пространстве вокруг себя, где все смеются над этой несчастной глиной номер 4, там всячески ее склоняют в нехороших... И, наверное, ему было обидно за художника, то есть, ну, он чувствует, что это некая обида на автора этого произведения, хотя рискну предположить, что сам Урс Фишер именно этого ощущения добивался, собственно говоря, потому что он это когда комментировал, он как раз и говорил, это некоторые испытания, да, кто что видит.
Ну, действительно важный момент, то, что мне представляется, что одинаково как бы одинаково спорная, что ли, позиция, допустим, подавать условную глину номер 4 как некий образец, который всем должен понравиться, если ты его не понимаешь, что ты чего-то в жизни, значит, не понял, ты недалекий и не можешь ценить настоящего современного искусства, но одновременно и вот как бы обзывать этот памятник нехорошими словами тоже не дело большого ума.
Вот я хорошая мысль, что а почему, если я понимаю искусство, оно должно мне нравиться? Я, например, вот понимаю многое искусство, которое по сути своей антихристианское, сатанинское по своему месседжу, может быть, даже где-то, да, такое же тоже есть. Почему оно должно мне нравиться? Я его понимаю. Я его понял, оно мне стало нравится еще меньше, например. Может быть, я пока не понимал, мне казалось, что это просто красивое кино, а я его там понял и говорю, ребят, ну, слушайте, ну, это вообще... Вот у нас какой-то школьный, по-моему, такой подход, что искусство – это то, что красиво, и, должен, и ты обязан это любить. Это немножко навязывается, когда мы определенные этапы, не в смысле классический этап в истории искусства, а то, что у нас превратили в наших глазах в классику искусства путем добавления этого в школьную программу. У нас воспитали некую схему. Если это искусство, значит, оно должно тебе обязательно нравиться. Если оно тебе не нравится, значит, ты его просто не понимаешь.
Вспоминается фраза, которую атрибутирует, по-моему, обычно Зиновию Гертону, я думаю, что не он, может быть, первый ее произнес. Нет, мне-то фильм понравился, а те, у кого вкус похуже, те вообще в восторге. В эфире наш еженедельный журнал, дорогие друзья, мы вернемся после небольшой паузы, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. В студии ведущие «Радио «Вера»» Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Завсегдатай нашего журнала. С нами тоже в студии Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио «Вера». Мы продолжаем обсуждать темы, которые лежат на сердце. И вот сейчас узнаем, с чем сегодня в журнал пришла Анна Леонтьева.
Хорошо, что ты сказал фразу «лежат на сердце». Вот это именно то, с чем я сегодня пришла. Вы знаете, я как многолетний ведущий семейных всяких программ, семейного часа в настоящий момент, вот эта вот сумма программ, которые я провела. Вот сейчас эта программа по субботам, мы приглашаем священников, и они рассказывают какие-то свои взгляды на аспекты семейной жизни. И вот я почувствовала вот буквально несколько дней назад, это что количество начало перерастать в качество. И я хотела с вами поделиться и в то же время предложить вам для обсуждения одну очень важную тему. Дело в том, что батюшки очень часто говорили в нашей программе, не очень часто, но говорили в нашей программе, что любовь в семейных отношениях – это не чувство, а это делание. Отец Федор Бородин очень интересно рассказывал, говорит, мне один прихожанин, это я его слова передаю, прихожанин говорит, просыпаюсь и вижу рядом жену, и понимаю, что я ее не люблю. Что это за женщина вообще рядом со мной столько лет? Иду, завариваю кофе, готовлю завтрак, приношу ее в постель. Уже люблю?
Да.
Отец Федор, конечно, очень искренне и так точно как-то вот рассказывает об этом. Вот. И здесь, по-моему, на журнале я уже цитировала Сергея Сергеевича Аверинцева. Но статья его про брак, она настолько... Это была лекция, прочитанная про брак. Она настолько глубока и интересна, что я позволю себе более длинную цитату. И объясню, почему вообще эта тема поднялась. Знаете, когда вот ты что-то долго-долго раздумываешь, чего-то не понимаешь, Господь очень... Господь подкидывает тебе вот такие ситуации, в которых ты говоришь, это непростые ситуации, это всегда ситуации конфликтов, то есть, не, как говорят, некомфортные ситуации. И вот я не буду, конечно, лично там что-то рассказывать про себя, но жизнь подкинула мне именно такую ситуацию, потому что сколько я слушаю на семейном часе о том, что человек, которого ты встретил в жизни... полюбил и соединился, как говорят в церкви, в одну плоть, это именно тот человек, который нужен для твоего спасения. То есть это о чем Сергей Сергеевич Аверинцев говорит, это встреча с другим. Ну, я хочу другую цитату его привести и над ней подумать. «Ох, это другой, он же, по словам Евангелия, ближний. Все дело в том, что мы его не выдумали. Он неумолимо, взыскательно предъявляет нам жесткую реальность своего собственного бытия, абсолютно не зависящую от наших фантазий, чтобы в конец нас измучить и предложить нам единственный шанс на спасение. Вне другого нет спасения. Христианский путь к Богу через ближнего. Это язычнику свойственно искать Бога прежде всего в чудесах мироздания, в мощи стихий, в космических ритмах, как выражаются наиболее интеллигентные из наших современников, или в не менее стихийных безднах собственного подсознания, населенного, говоря по-юнгиански, архетипами». Вот такая вот цитата. И знаете... вот эта сумма знаний, полученных от священников, помноженная на очень некомфортную ситуацию, вот, с которой я столкнулась, заставила меня задать себе вопрос. Вот этот другой, да, который необходим для нашего спасения, он до какой степени должен быть необходим для нашего спасения? То есть мы ищем в семейной жизни, на самом деле, как мы говорим, тихую пристань, покой, безопасность, да, доверие. Но всегда ли это то, что приводит нас к нашему спасению? Насколько комфорт в семье вот между двумя людьми?
Но а почему это должно ограничиваться семьей? Вот мы же, в принципе, человеку свойственно искать комфорт, да? Я же вот очень рад, что я здесь сегодня с вами беседую, что вот моя работа предполагает общение с такими замечательными, без шуток, людьми, с которыми мне приятно. Можно ли сказать, что я вот ищу в своей работе комфорт, а стоило бы мне искать там риск, стресс, раздражение? Ведь это же можно из семейной жизни на всю оставшуюся свою жизнь за пределами семьи распространить. И есть люди, извини, которые именно так и мыслят христианство. Если я не страдаю, какой же я христианин?
Я с тобой не соглашусь, потому что когда мы вот собираемся все вместе, и мы уже изначально расположены друг к другу, и мы разбежимся в разные стороны по своим семьям, То есть это не совсем та ситуация, когда вот мы должны искать друг в друге конфликт какой-то...
Ну, то есть ты имеешь в виду, что... А в семье...
А в семье...
А в семье ты не разбежишься.
Не разбежишься,
никуда
да,
не,
да,
не
да.
денешься.
Ну, это
от неправда. Другого.
Большинство людей... Это все зависит от образа жизни. Он может проводить, например, на работе гораздо больше времени, да? И, кстати говоря, есть люди, которые именно так и делают. В семье у меня комфорт, спокойствие, это моя тихая заводь. А выходя из семьи, я должен страдать. Вот здесь я это страдание приму. Некоторые всю жизнь пытаются страдание превратить. Им кажется, что больше семьи надо страдать непрерывно.
Но ты знаешь, это опять же с тобой не соглашусь. Я задала себе этот вопрос и вот вынесла его, такой он достаточно личный, но все равно очень важный. Не потому, что нужен конфликт в семье, да, а потому что очень многие люди, такие как вот ваш покорный слуга, не постигают каких-то вещей. Вот я настолько мало разбираюсь в жизни, в отношениях с Богом, в отношениях с людьми, что получаю ситуации, когда я, наконец, уже вот, знаете, вот посмотри, это так.
Ну, действительно, то через есть, кризис вот... просто, мне кажется, можно как-то... Духовный рост, он часто происходит через кризис.
Но не всегда.
Когда... Ну, часто. Когда
вот,
вот
это большая разница, часто или всегда.
Да.
Потому что здесь же вопрос-то и ставится именно... Никто не спорит, что любой кризис, вот если мы по-христиански посмотрим да, на свою жизнь, наш. Он дан нам не просто так. Можно тут великую цитату вспомнить, что Бог испытывает человека, пока тот не изменится, или пока Бог не поймет, что... Человек уже не будет меняться, угу. да? Вот. Но не всегда же через кризис.
Или ну, часто.
Всегда?
Не, часто. Мне кажется, что часто кризис это как точка роста. И еще важно, как именно ты к этому кризису относишься. То есть, если ты закрываешься, не хочешь общаться, как-то вот искренне понять, что. Что не так, что тебе важно изменить. То есть не что в другом, как вот часто ссорятся люди, и так, ты должен вот так, ты должен вот так, а именно заглянуть в себя, внутрь себя. И часто только спустя время мы понимаем, для чего нам была дана та или иная ситуация. И даже вот то, что мы обсуждали касательно современного искусства, мне вспоминались Ван Гог, Шагал. В моменте, когда они это все творили, тоже было непонятно, что это вообще, что это за полотно, кто там мог такое вообще нарисовать. И только после их смерти часто картины начинали эти цениться. И также, вот, мне кажется, кризис. В моменте ты можешь не понимать, да зачем, да семья, она должна быть, правда, нашим прибежищем, спасением. А потом, оглядываясь на свою жизнь, ты понимаешь, вот, благодаря этому кризису я вот в этом смогла вырасти, благодаря этому вот в этом. И в этом плане, мне кажется, к кризисам надо относиться как к таким вот, как к возможностям, которые Господь дает тебе заглянуть в себя и что-то изменить в себе.
Хорошее замечание про искусство, но все-таки вопрос. То есть я правильно понимаю, что если у тебя любящая, понимающая жена, которая тебе вечером встречает вкусным ужином и при этом готова с тобой побеседовать там о философии и успокоить тебя, встать на свою сторону, если у тебя покладистые дети, это сигнал того, что у тебя какие-то проблемы.
Или... Нет, это сигнал того, что ты почти в раю.
Да, это второй вариант, такой протестантский
надо
подход.
Надо за ноги стянуть.
То есть это такой протестантский подход. Тебе спасение уже не нужно. Ты как бы достиг духовного совершенства, и, соответственно, тебе не выдан точильный камень в виде там, супруги.
Нет, 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 я сейчас говорю, сейчас, в общем, положительно. Я хочу посмотреть на такую семью, где человек был так счастлив, где все было бы... Знаете, я помню, один священник... московский, очень опытный, когда его спрашивают, но ну, похоже был вопрос этой серии, там, но вот если там вот люди встречаются, женятся, там, потом первые чувства проходят, потом что-то еще, семейные кричи меняются. Тот же самый отец Федор Бородин, меня очень в свое время простые его слова, но они меня очень зацепили. Говорит, что человек, с которым ты 10 лет прожил, это уже не тот человек, там, за которого ты выходила замуж или на котором ты женился. Ты изменился, она изменилась, вы другие люди уже, но вы должны быть вместе. И вот этого другого человека, вот другого-другого, он уже не тот, который был много лет назад. Ты все равно вот должен дальше любить. Вот она как бы задача брака и семьи. Но это я сейчас возвращаюсь. И вот спросили, зачем же, если так сложно, зачем семья? И священник говорит, бывает так, что два человека встретятся, полюбят друг друга, поженятся, у них родятся дети, которые вырастут идеально воспитанными, дружащими, хорошо выучатся во школах, институтах, удачно выйдут замуж, родят много внуков, и в итоге дом будет полная чаша. Это называется сказка. Поэтому я думаю, что это потому, что вот я просто к чему об этом говорю, к тому, что я очень понимаю, о чем сейчас вот идет дискуссия. Просто не бывает. Почему еще понимаю, о чем говорит Таня? Не бывает семьи без без трудностей, как бы это банально ни звучало. И с чем эта трудность связана? Вот именно с тем, что это другой, что человек, вот он само присутствие рядом с тобой какой-то иной, не твоей воли, для меня, эгоиста, чрезвычайно трудно. Но хочется, чтобы все было, по-моему, всегда. И это даже это не про вот не про не про то, какой ужин сегодня приготовить. Это некая, если угодно, метафизика, психология, что-то глобально глубинное. Вот я же центр мира, и вторжение воли другого это что-то, с чем нужно справляться. Вот поэтому другой вечный вызов. Мне вот, как мне кажется, Аня об этом говорит.
Вот очень точно.
И научиться с этим вызовом жить и на него отвечать, это вот то, что иначе, чем в семье, не научишься.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущая радио «Вера» Анна Леонтьева, я Константин Мацан, завсегдатай нашего журнала, Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ радио «Вера». В продолжении темы, которую мы обсуждали, Аня, вижу, что ты еще не все сказала, что хотела. Помню, у нас тоже был в гостях многодетный отец. Причем философ тоже по образованию. И я его спрашивал, а вот для вас вот тема семьи, почему так важна? Он там какие-то школы семейные проводит, вот над тем много размышляет. У него в семье 12 детей, что-то вот в этом роде. И он сказал такую вещь, которая мне очень запомнилась. Семья – это пространство непридуманного христианства.
Классно.
Вот в жизни можно говорить там о любви к ближнему, о смирении, о терпении, но и как бы где ты по-настоящему это испытаешь? В теории все очень просто и понятно. А вот в семье, где вправде ты никуда не денешься, да. От детей, с которыми ты живешь на одной жилплощади, от той самой супруги, которой ты утром готовишь кофе, но вот как бы ты ни проводил время на работе, даже если много, тут я, Лёшка, вот реагирую на то, что ты сказал. Я очень тебя хорошо понимаю, но просто мне кажется, то, о чем говорит Аня, чуть более такой фундаментальный уровень. Все равно вот та система координат, в которой ты живешь, это вот ты, супруга и дети. И вот это то, вот из этого ты никуда не денешься, но только если там не какие-то серьезные жизненные перемены. И научиться вот жить в этом, а не в чем другом. Вот наша задача. Последнее, что скажу, у меня был разговор с одним другом, которому благословили готовиться к монашеству. И он говорит, что вот, да, вот меня все предупреждают, что это тяжелый путь, ты принимаешь решение на всю жизнь, но вот если ты с Богом, то ты все эти трудности можешь проходить. А я подумал, это же очень похоже на семью. Вот ты в день венчания говоришь «да» и принимаешь все дальнейшие последствия этого «да». Но вот то же самое. Вот как, грубо говоря, как из монашества ты никуда не можешь деться, даже если там ты растригся, ты, не знаю, ушел из монастыря, поменял свою жизнь, все, ты принес обет, и в глазах Бога ты уже не можешь притворяться, что никогда не был монахом. Наверное, вот что-то похожее, ну, как параллель, как аналогия, в которой есть и тождественное, и иное, и в семье.
А мне сейчас еще пришла такая мысль вот на тему, что и Анна говорила, и Костя, что вот кризисы вот эти, которые у нас случаются, это наш путь преодоления себя, преодоления эгоистичной любви, чтобы эта любовь возрастала в ту любовь, о которой писал апостол Павел. То есть вначале, как два эгоиста встречаются, естественно, там какие-то свои могут быть интересы, а семейная жизнь, она как раз вот для того, чтобы через кризисы, через трудности, но прийти к такой настоящей христианской любви.
Я еще хочу сказать, так тоже завершая эту тему, потому что еще Костя нам расскажет, с чем он пришел сегодня в нашу студию, что иногда, когда вот батюшки приходят на программу, вот почему я подняла эту тему, они как будто вот говорят о чем-то идеальном, вот что в учебниках написано. И когда ты сталкиваешься с реальностью того, что, о чем они говорят, это очень впечатляет. То есть, когда тебе говорят, что вот начинай с себя, и другое изменится, это, ну, не воспринимается, ну, конечно, да, начинай с себя, и другое изменится.
Да.
Вот. И опять же, возвращаясь и от последней цитаты Сергея Сергеевича Аверинцева, он прям вот, Костя, очень близко прошелся такое вот понятие, как самость. Самость – понятие, которое мы не осознаем в процессе комфортной жизни. Вот это то самое понятие, которое вылезает, когда начинается вот воля другого, да? И Сергей Сергеевич пишет: «Самости трудно примириться с волей другого, правами другого, самим бытием другого. Это искушение всегда наготове. Кто не знает хрестоматийной фразы из пьесы Сартра «Ад – это другие»?» И всерьез принять волю Бога, права Бога, бытие Бога, право же не легче. Для нашей самости это как смерть. Впрочем, почему же как? Смерть и есть. Без метафор, без гипербол. Вот мне
интересно.
Показалось очень, да, очень важно, что я к этой статье вернулась.
Да-да-да, я вот даже, я не хотел просто Сартра упоминать, но это, сильно, вот это, эти слова его напрашиваются, и Сергей Сергеевич имел право их произнести. Но вообще тема другого – это гигантская философская тема. И в частности, ну, много кто ей занимался, там, и Эммануэль Левинас, и наш Михаил Бахтин. Очень важна она была в творчестве такого немецко-иудейского мыслителя Мартина Бубера, а Мартин Бубер колоссальным образом повлиял на Аверинцева. Настолько mm-hmm. его любил Аверинцев сам. Вот это вот «Я и ты», книга знаменитая Мартина Бубера. Аверинцев сам рассказывал, как он зачитывался Бубером, будучи юным человеком, и, в общем-то, во многом Бубер его вот к религиозности обратил. Даже один друг Аверинцева, друг юности, называл Аверинцева на французский манер «Бюберль», то есть такой «Буберль», поклонник Бубера. Это действительно такая большущая тема, и вот все, что... Ну, и для христианства, для богословия это большая тема. Бог как другой, как ты с большой буквы, человек, который Бог говорит «ты». И это то первое «ты», от которого ты получаешь свое бытие. Интереснейшая вещь. Я просто хочу еще буквально два слова вот с этой темы не уходить. Мне очень показалось важным то, что Лёша сказал, что действительно при всех этих высоких, красивых словах, правильных словах о том, что вот вторжение воли другого – это то, с чем нужно научиться жить, конечно, это не должно означать, что семья – это про одну грусть и страдания, да, всего да не будет. И вот Оксана замечательно про кризис сказала, я думаю, что каждый может в своей жизни это вспомнить и найти. Я тоже по себе знаю, что тяжелейшее какие-то кризисные моменты просто выводили потом семейную жизнь на качественный новый уровень.
Точно.
То есть ты понимаешь, что если бы не было этого, чего-то вот там произошедшего, какой-то большой ссоры, какого-то большого разногласия, преодоленного, вы бы чего-то не поняли о любви к друг другу без этого.
И о себе.
И о себе. Ну что ж, а я продолжу тему духовной жизни, как бы это ответственно ни звучало. Я недавно побывал в поездке в одной азиатской стране, где господствующей исторической религией является буддизм. И, может быть, даже впервые прикоснулся к ну, вот буддийскому храму, буддийской архитектуре. Я просто совсем не буддолог и не буддовед, а знал о буддизме скорее со стороны теоретической, со стороны философской, на то, что проходили в университете, на курсе по религиоведению, или то, что можно прочитать, в принципе, в любом учебнике по религиоведению, о том, что вот если, чтобы рассказать о христианстве, нужно раскрыть содержание символа веры, да, нашего Никео Цереградского, то вот чтобы вкратце совсем охарактеризовать в самых фундаментальных вещах буддийскую философию и такую религиозную картину мира, нужно вспомнить про так называемые четыре благородные истины буддизма. Первая благородная истина буддизма – то, что жизнь есть страдание. Вторая истина в том, что причина страданий – наше желание. Вот у нас есть желания, мы их достигаем, тут же хотим чего-то нового, пока у нас нет того, что мы желаем, мы страдаем, нам плохо. Как только мы это получили, мы сразу хотим чего-то еще, нам опять плохо. Вот такая круговерть, никогда не прекращающаяся. Третий момент – то, что от страданий можно избавиться, и погасив желание. А четвертая благородная истина, что путь к погашению желания называется восьмеричный путь, сейчас мы не будем его подробно пересказывать, это, собственно, аскетическая практика, на вершине которой нирвана. А нирвана – вечное ничто. То есть вот как бы отрешение полное от мира, от психики, от сознания. Сейчас, может быть, я говорю не точно... Вот,
и от хорошего, и от плохого.
Не богословски, да? От всего. Полное от всего. Отрешение. Ну, знаете, вот тут можно сказать, что вот буддизм вырастает в каком-то смысле из индуизма, в Упанишадах есть такие слова: «за смертью нет сознания». Да, вот в христианстве мы знаем, что за смертью продолжается бытие души и ожидает нас суд, и каким-то образом мы не заканчиваемся со смертью. А вот такая восточная религиозность говорит, что за смертью нет сознания, то есть есть некое растворение капли в океане абсолюта. Ну и вот, то есть, действительно, Лёша правильно акцент ставит, отрешенность от мира должна достичь от всего. Уйти в медитацию, в нирвану, вот в некое иное совершенно состояние, вообще вот в некий иной план бытия или небытия. Почему я так подробно об этом говорю? Потому что это то, собственно, о чем я собираюсь рассказать. Ну и вот если мы вспомним какие-то статуи Будды, например, да, то вот человек медитирует и до этого состояния себя как-то поднимает, в котором уже нет желаний никаких, и, значит, нет страданий. И вот, собственно, цель достигнута. И вот я оказался в буддийском храме, очень красивом, очень старинном, очень большом. Более того, это был храм в скале, тоже он имеет свою историю, что вот некий буддийский монах вот искал место, где бы вести духовную жизнь, где медитировать, вот нашел в этой скале некое место, где, как нам сказали, к нему пришла медитация, что бы это ни значило. Я это говорю, потому что я не знаю этого состояния, не могу его никак описать. И вот там храм, большая пещера, статуи Будды много. И вот я поднимаюсь по ступенькам, ну, просто как посетитель, к ну, некому подобию, там, это, конечно, нельзя назвать алтарем, но вот статуя Будды в скале такая высеченная, она под некой сенью. И вот я стою перед этой статуей и думаю, как же это не похоже на христианство, как же это не похоже на то, к чему я привык и чем я живу. Это статика медитирующей личности, которая меня призывает отрешиться от всего, отрешиться от самого этого мира. Как это не похоже на то, к чему я привык, а именно к мироощущению, что мир дан мне в дар. Он дар Творца, и он ценен. А насколько разные подходы к миру и к бытию. Я вовсе не хочу сказать, не хочу никак, чтобы мои слова прозвучали, как какая-то, не знаю, критика буддизма или что-то в этом роде. Я говорю скорее о том, что когда оказываешься в таком месте и видишь, как опыт другой религиозной традиции не похож на то, что тебе уже много лет кажется привычным и самоочевидным, на опыт православного христианства или христианства в целом, начинаешь понимать, насколько вот то, что человеку дает христианство, это как бы не самоочевидно и не... насколько это удивительно, насколько бывает по-другому, насколько ты начинаешь ценить то, к чему привык относиться, ну, немножко уже по инерции. И вот как бы перед глазами, допустим, икона Спасителя. А кто такой Спаситель? Это Бог-человек, это Бог пришел в этот мир. Он осветил его собой. Мир дан нам в дар, и в этом есть радость, и в этом есть изумление и повод благодарить. Как бы это такая религиозность, окрашенная совсем в иные тона по сравнению как бы, с тем, что вот я внутренне пережил, так рефлексируя над этим вот в этой буддийской пещере. Я даже могу сказать, что это было состояние тяжелое. Но слово «тяжелое» в данном случае не нужно воспринимать как негативную оценку. То есть человек, который на этот путь встает, он, видимо, принимает для себя то, что да, вот я буду идти к некой отрешенности для избавления от страдания. И это человек на себя некий подвиг принимает. Но вот насколько в этом смысле, как мне показалось, подвиг христианской аскетики ведет как бы... Не знаю, к чему он ведет, но как-то он напоминает, когда я вышел из этой пещеры, скажем так, я подумал о том, что после этой пещеры путь христианина мне напоминал эмоционально какой-то очень солнечный, теплый день.
Костя, я тебя очень хорошо понимаю, потому что что-то прям вот то же самое я пережила, когда была в Китае, тоже зашли в буддийский монастырь, и прям поэтому твои слова очень отзываются, и тоже прям моя душа рвалась в наши православные храмы. И
знаете,
я...
вот в такие понимаю. Места нужно ездить как минимум для того, чтобы вам было что ответить людям, которые говорят, что... Угу. Все религии одинаковые, просто немножко разные формы.
Да.
Вот это как бы не в укор, опять же, там, скажем, буддийской традиции, мы как-то говорим, хотя мы, безусловно, признаем истинность нашей традиции, да, но вот всем почему-то кажется, что все религии учат одному. Вы просто не в курсе, чему они учат.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний журнал, ведущие «Радио Вера», моя дорогая коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан, завсегдатые журнала Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА» и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на «Радио Вера», были сегодня в студии. Ровно через неделю в это же время мы продолжим листать наш еженедельный журнал. Дорогие друзья, до новых встреч на волнах «Радио Вера».
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Журнал на радио «Вера».